говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Письма во власть». Подготовил и ведет программу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 2 июня 98 года.
«Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Март 1921 года. Кронштадтский мятеж. Выступление революционных матросов против военного коммунизма и ленинской диктатуры. Выдержки из секретных сводок ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии, как называлась тайная политическая полиция первых советских лет.
8 марта. В Петрограде настроение масс спокойное. 7 марта не работали Невский судостроительный завод, Арсенал и часть Обуховского завода. В Арсенале на собрании некоторых мастерских выставлены требования в духе кронштадтских мятежников. Сведения о Кронштадте. Произведена разведка в районе форта Тоттлебен. Форт в боевой готовности. Орудия направлены в сторону Сестрорецка. Продовольственное положение на форту скверное. Над арестованными ответственными коммунистами насилие до сих пор не производится. Членам РКП разрешено создать организационное бюро партии в лице товарищей Кабанова, Ильина, Первушина. Настроение населения в Кронштадте пассивное, опасается военных действий с нашей стороны. По непроверенным сведениям, Ревком держит связь с Финляндией. Со стороны Ревкома подготовка к активным операциям не отмечена. Идут лишь приготовления к защите города. Ревком ждет восстания в Петрограде. 7 марта в 18 часов 35 минут с нашей стороны начались активные действия против мятежников. Утром 7 марта наши части приблизились к Кронштадту, но благодаря огню противника части принуждены были отступить. В Петрограде положение остается в общем спокойное. На собрании рабочих Арсенала вынесена резолюция о присоединении к кронштадтскому восстанию. ГУП ЧК арестована делегация, избранная для связи с Кронштадтом на собрании рабочих Арсенала. Карельская коммуна. На территории коммуны спокойно. В Канском уезде за февраль месяц не было выдано продовольствия. На этой почве были случаи ухода в Финляндию вместе с лошадьми. Положение воинских частей. В Волонецком и Ильинском уездах установлены случаи попрошайничества красноармейцами. Установлены случаи хищения красноармейцами у крестьян картофеля. Псковская губерния. Красноармейцы пограничной охраны покидают свои посты и разбредаются по деревням в силу недостаточного их снабжения. Среди красноармейцев развивается нищенство. Гомельская губерния. Отмечен случай забастовки в Клинцах, продолжавшейся 5 часов. Забастовка удачно ликвидирована. Положение в воинских частях. Наблюдается брожение на почве недостатка продовольствия. Устанавливается распространение антисемитизма. Витебская губерния. Настроение частей спокойное. Были отдельные случаи налетов на базары, где красноармейцы отбирали у торговцев хлеб. Подольская губерния. В районе Ольгополя усиленная деятельность банд петлюровского оттенка. По полученным сведениям, с начала весны ожидается выступление петлюровских банд. Общая численность его банд достигает 80-90 тысяч человек, преимущественно конницы. Калужская губерния. Ввиду совершенного отсутствия продовольствия, гарнизон обречен на полный голод. Екатеринбургская губерния. Настроение рабочих масс в городе и в губернии напряженное. Причины – повсеместное уменьшение хлебного пайка. Уральский район. В Пугачевском районе скоплено бандитов до 5 тысяч человек. В окружающих деревнях сильное брожение среди крестьян. Петроград. С утра 14 марта ввиду тумана перестрелки нет. Состояние и настроение некоторых частей Южной группы и в особенности 561-го полка и отдельного Кронштадтского полка требует принятия срочных мер или расформирования их частей. Ведется усиленная работа по вливанию чекистов в боевые участки. Ярославская губерния. 12 марта в 22 часа через станцию Ярославль прошел эшелон с 1100 матросами, высланными из Петрограда. Явившись на станцию, матросы разыскивали ответственных работников и чекистов для расстрела. Костромская губерния. Настроение рабочих выжидательное. Никаких волнений, недовольства и требований не наблюдается. Крым. В 3-й стрелковой дивизии продолжается падеж лошадей при совершенном отсутствии фуража. Красноармейцы 9-й бригады указанной дивизии занимаются широкой спекуляцией. Распродается похищенный хлеб. В прочих бригадах 3-й дивизии красноармейцы совершенно раздеты и голодны. Боеспособность частей 46-й стрелковой дивизии пала до минимума. Разложение красноармейских масс с каждым днем увеличивается. Причина – отсутствие обмундирования, а главное – разгульная жизнь ответственных работников. В госпиталях города Евпатории чрезвычайно грязно и холодно. На почве голода больные красноармейцы крадут, что попало у населения. Тамбовская губерния. На беспартийной конференции крестьяне заявили, что республика должна именоваться не рабоче-крестьянской, а только крестьянской. Делегаты особенно возмущаются действиями заградительных и продовольственных отрядов, приравнивая их к бандитским шайкам. Рабочее крестьянское население губернии возмущено колоссальными хищениями со стороны промышленной милиции. Хищение выражается в 30% всего производимого. По мнению председателя ГУП ЧК, необходимо обратить самое серьезное внимание на положение деревни. Разоренное крестьянство находится под постоянной угрозой бандитов и наших самоснабжающихся красноармейских частей. Воронежская губерния. Среди населения усиливаются слухи о событиях в Кронштадте и Петрограде и о скором падении советской власти. Пензенская губерния. В связи с прекращением выдачи пайков почти на всех заводах наблюдаются волнения рабочих. Настроение крестьянства уездов, где не ощущается острой голодовки и нет усиленного привлечения крестьян к трудовой повинности, вполне удовлетворительное. В других уездах, в связи с проведением разверстки и повинностей, настроение весьма тревожное и можно ожидать волнений. На трубочном заводе после собрания, на котором был заслушан доклад губернского проткомиссара, была вынесена резолюция о всемерной поддержке советской власти и в то же время требующая свободы слова, собрания и так далее. Саратовская губерния. Настроение рабочих Камышина контрреволюционное. На общем собрании профсоюзов требовали вольной торговли. Крестьяне в уезде отказываются от перевыборов в Советы, заявляя, что они безответственны.
Письмо от хлеборобов-мужиков Ставрополья отцу Всесоюзной Советской Республики Михаилу Ивановичу Калинину. «Дорогой наш глубоко уважаемый, незабвенный староста, глубины духа желательный отец земли русской Михаил Иванович». Из далеких стран Ставрополья в первую очередь примите наш от глубины духа истинный, пробужденно-сознательный, хлеборобо-крестьянский и мужицко-простецкий чистосердечный привет. Дорогой Михаил Иванович, уже давненько собираемся побеседовать с вами, хотя письменно, рассказать вам, положа руку на сердце, от чисто крестьянской и мужицко-простецкой души, как мы живем здесь в Ставрополье по селам и деревням. Дорогой Михаил Иванович, мы, хлеборобы-ставропольцы, живем пока неплохо, гневаться не приходится, но, как видно, уж наболело. В лице вас и других вождей и политических деятелей мы видим истрадавшихся верховных руководителей народа. Дорогой Михаил Иванович, расскажем вам, как у нас по селам дело обстоит, между нами и администрацией, как они с нами обходятся и как мы с ними связаны, и почему все это так происходит, что трудящиеся хлеборобы невнимательно откликаются к вам, почему плохо идем навстречу своей собственной власти республики, даже в некоторых случаях идем на преступления». Дорогой Михаил Иванович, если бы вы посмотрели, как у нас проводились последние выборы в Совет, это были не выборы, а междоусобная война. Крестьяне-хозяева хотели войти во власть своего общества, потому что уж больно надоело, и почти окончательно разорили нас эти чужие бесхозяйственные руководители. Сколько хотите таких комиссаров, которые грубо-ругательски обращались с трудовым крестьянством? Такие работники, ясно, только в ущерб как нам, так и республике. С Российской коммунистической партией мы, трудовое крестьянство, совершенно развязаны. Даже до настоящего времени не имеем представления, что из себя представляет РКПБ, кто у нас секретарь ком-ячейки. Спросите у каждого из граждан, никто не знает. Секретари ком-ячейки вообще люди молодые, совершенно ребятишки, нежели с мужиками и совершенно не знают нашу крестьянскую психологию. А если случится какое дело мужику обратиться в ком-ячейку, ну и доберешься горе. Контрреволюционер, кулак и так далее. Да притом еще эти ребятишки с других сел нашего округа, люди нам совершенно чужды, нам кажется, что они какие-то перебежчики. Хотя бы они нам чего и говорили, да мы им все равно не поверим, потому что нам кажется так, а таких случаев сколько хотите, они в своих селах нашкодили и их назначили к нам. Дорогой Михаил Иванович, когда же они перестанут ошибаться? Вам, далеко от нас сидящим, возможно, кажется, что большая тяга в партию крестьян-трудовиков. Нет. Это поступают крестьяне не хлеборобы-трудовики, а лодыри. Сколько хотите у нас их, тех, которые понимают, как бы получать и брать от вас пособие, а также получать жалованьице, портфель под мышку и барин. А там хоть травушка не расти, потому что служит в чужом селе. Ему, конечно, не нужно, что село не богатеет и не процветает. Он жалование получает, наряжается прибюрократично, а уж за жены говорить не приходится. Как они их одевают? Настоящая интеллигенция. Они получают 60-100 рублей, как ответственные. Мы видим, что технические работники, наши старые писаря, получают только 20-25 рублей и живут. Коммунисты ничего не делают, получают к сотне. Говорят, мы ответственные. Но, видим, ни один не ответил, несмотря на то, что столько было расхищено и обокрадено. Последняя наша просьба, глубоко уважаемый Михаил Иванович. Вы нас освободили от царских и дворянских цепей. Вы нам дали землю и волю. Еще одно. Дайте же нам, ставропольцам, свободную жизнь. Дайте нам в волю хотя бы раз засеять поля. Сделайте непосредственное распоряжение по всем селам, хуторам, чтобы все эти перебежчики, комиссары-кочевники возвратились бы к своим родным селам и хуторам. И если они хороши и не потеряли доверие народа, их всегда примут на должность. А если негодные, пусть поработают рядом с мужиками, а то они стали уже отвыкать от работы. 20 марта 1925 года с низово истинным крестьянским приветом группа мужиков Медвежинского района Ставропольского округа Гахаев, Тучанов и другие.
Михаил Иванович, решил обратиться к вам как к человеку. Я служащий мелкого кредитного товарищества деревни, подлинный крестьянин-бедняк. В данное время меня уже крестьянином назвать нельзя, ибо я совершенно ничего не имею, а живу исключительно на получаемый заработок в сумме 25 рублей в месяц. Но дело не в этом. Лично я в помощи не нуждаюсь. Мне только хотелось бы передать вам те впечатления, которые производит наша деревня, и кроме этого получить от вас наставление, как можно изжить те массовые безобразия и непорядки, которые в нашей деревне особенно ярко вырисовываются. О том, что происходило раньше, не приходится и писать. Пьянство, скандалы, безобразие, беззаконие и что угодно в этом духе. Вот сейчас четвертый день Пасхи. Если посмотреть подробно эти 4 дня, вы придете в ужас. Председатель с секретарем совета пьют без просвета с первого дня. Председатель потребобщества, член РКП, разбил к черту телегу и потерял шапку. Его брат, старый коммунист, тоже. Безобразию нет конца. А когда сегодня на заседании совета я задал вопрос председателю, как ведется борьба с самогонщиной, то он ответил с улыбкой: «Помаленьку выпиваем. Желаем выпить – выпьем, а не желаем – не пьем». Работа стоит на точке замерзания. Население смотрит на власть, как на мокрую курицу. Я еще в 23-м году писал об этом в уездную газету. Не помогло. Звонил в уездный комитет, тоже молчат. Наконец, райкому многие передовые граждане околотили окна. Не действует. Хаос продолжается. На днях я не вытерпел и послал письмо в ЦК РКП. Надеюсь, что вы ответите, что делать. Я от имени передового крестьянства нашего села прошу написать нам хоть несколько слов, которые будут вескими, и ваше послание я прочитаю на общем собрании граждан. И мы еще с большей энергией приступим бороться с теми беспорядками, которые у нас в обыкновении. Адрес: почтовое отделение Рубцовское, село Картолиха, Змеиногорского района, Алтайской губернии. 1925 года. С приветом, Н. Матвеев.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Сегодня в России два основных мнения относительно налогов. Одно мнение, что налоги надо резко снизить, но собирать их по-американски, то есть не давая пощады тем, кто уклоняется. Другое мнение, что думать надо не о снижении налогов, а о том, как добиться, чтобы все исправно их платили. Некоторые чиновники высказываются за введение так называемого «вмененного налога», произвольного, другими словами, и называют чрезвычайно ценным советский опыт 20-х годов. Об этом опыте рассказывают архивные документы.
Председателю ЦИК Михаилу Ивановичу Калинину, гражданина села Мечетки, Липовской волости, Боровского уезда, Воронежской губернии, священника Ивана Григорьевича Ферронского. Жалоба. В марте месяце прошлого 24-го года за неуплату мною подоходного налога по должности священника у меня взяли без суда свинью и 9 поросят. Так как это была вопиющая несправедливость, то я подал жалобу Воронежскому губернскому прокурору с просьбой выяснить степень моей виновности, повлекшей за собою слишком тяжелое для моего хозяйства наказание. Налога с меня спрашивали 9 рублей. А свинья с поросятами стоила не менее 300 рублей. Месяца два спустя по моей жалобе местная милиция производила расследование, но потом от жалобы и след исчез. Очевидно, жалоба моя достигла той бездны, в которой исчезают все преступления местной власти. В том же месяце я получил извещение об уплате мною подоходного налога в 9 рублей и приобретении одной облигации займа в 5 рублей. Во избежание каких бы то ни было недоразумений, я немедленно внес 9 рублей налога и 5 рублей за облигацию, которую мне и по сие время не выдали. 10 августа я получил новое извещение об уплате мною к 1 августа по подоходно-поимущественному налогу 36 рублей за полугодие и о приобретении 2 облигаций по 5 рублей. Итого 46 рублей. Мой доход за полугодие исчислялся всего около 50 рублями. Выходило, что я должен был внести налогу больше, нежели я получил доходу. Волей-неволей я вынужден был попросить объяснения о начислении на меня налога. В ответ от налогового инспектора получил такое объяснение. Инспектор обязан давать разъяснение только крестьянам. А так как вы гражданин свободной профессии, то с вас я обязан только взять налог и не обязан давать никаких объяснений. Суровый приговор инспектора заставил меня снова обратиться к прокурору. Только это было напрасно. 20 августа ко мне явился налоговый инспектор, который составил акт об отчуждении у меня племенной коровы и увел ее, но и этого оказалось мало. Через несколько дней меня без предварительного даже извещения посадили на скамью подсудимых у народного судьи, который вынес приговор о взыскании с меня налога в 7-кратном размере, как со злостного неплательщика. Есть ли в мире страна, где было бы возможно такое открытое поругание законности и такое публичное издевательство над человеком только за то, что я поп? Братство, равенство, свобода, провозгласила революция. Какая злая насмешка над святыми словами на деле. Выйдя из зала суда, я не знал, что делать. То, что я видел и слышал на суде, прибило меня не тем, что суд постановил содрать с меня шкуру, а тем, что сталось с русским человеком, искупавшимся в волнах революции. Уже не с целью спасти свое имущество, а просто с целью до конца узнать истину, я подробно изложил все обстоятельства дела и послал жалобу в ЦИК. Из ЦИКа я получил ответ, что моя жалоба передана прокурору республики. Из комиссариата юстиции я получил извещение, что моя жалоба направлена Воронежскому губернскому прокурору на распоряжение. Губернский прокурор не почтил меня никаким ответом. А вместо ответа я вот чего дождался. 28 декабря в 2 часа дня я получил извещение, что сегодня мое описанное имущество будет продано с публичного торга. В половине четвертого у меня забрали описанное имущество и вечером продали. Точнее, забрали члены сельсовета, члены партии и представители кооператива. Итак, за подоходный налог в один год у меня свели со двора всю скотину и из дома выбрали буквально все, оставив одни голые стены. Теперь у меня хранятся еще листки с извещением о налоге. 18 рублей подоходный имущественный, 20 рублей за то, что я лишен права гражданства, 15 рублей на голодающих. Последних налогов я уже не платил, потому что из 50 рублей дохода я уплатить того не в силах. Ожидаю, что теперь скоро продадут мою жену и детей, ибо у меня продавать уже нечего. 9 февраля 25 года.
председателю в ЦИК Союза СССР и РСФСР товарищу Калинину от рабочего Центрально-Черноземной области Староскольского района села Терехово Головина Якова Дмитриевича. Заявление. «Дорогой товарищ Калинин, я вам написал письмо, где уперся на самое главное о защите своей родной сестры, которая, живя с мужем-казаком в станице Константиновке, в своем слабосередняцком хозяйстве была раскулачена в доску за то, что моя родная сестра Аксинья Дмитриевна Подпорина до 1924 года жила в кулаках 10 лет батрачкой». За то, что у нее погибло два брата за революцию, и за то, что ее брат, Головин Петр Николаевич, служит в рядах Красной Армии 5 лет, защищая советскую власть с ее революционными законами. Получается так, что братья погибли и дежурят не в защиту жизни семьи, а для ликвидации жизни своих семей, то есть при диктатуре пролетариата пошел брат на сестру по воле революционного закона. До 1924 года Подпорина Аксинья Дмитриевна была батрачкой в станице Константиновке, и в этом году она вышла замуж за казака Подпорина Александра Семеновича, но жила 2 детей-малолеток. Хозяйство они имели, 1 ветхую хату, 1 лошадь и 1 корову. Подпорин в колхоз записывался, но его исключили ввиду неблагонадежного элемента. Каждый год Подпорин честно и аккуратно выполнял хлебозаготовку, единый сельхозналог, страховку, самообложение и другие исполнения. Но в 1930 году Подпорин набрал урожай 250 пудов. По заданию комиссии по хлебозаготовке Подпорин должен выполнить 319 пудов пшеницы и кукурузы 52 пуда. Сою, клещевину и подсолнух с картошкой Подпорин еще перевыполнил сверхзадание. Но комиссия революционного закона задалась целью раскулачить эту батрачку Подпорину, сестру 3 братьев-героев революции. Подпорин был арестован под предлогом как злостный сдавщик хлебозаготовки, осужденный на 2 года лишения свободы и 5 лет высылки. В настоящее время сестра известила меня, что ее теперь выгнали с малыми детьми из хаты во время зимних трескучих морозов и отобрали все остальное хозяйство советские грабители. Вот как советская власть тянет кровь, соки и жилы из трудового казачества. И я вам, справедливым людям, стойким борцам за совесть и справедливость, написал о таком безобразии, но вы не приняли решительно никаких мер к этой творящейся контрреволюции. Наверное, сам ты, Калинин, стал ярым врагом советской власти, революционного закона, партии ВКПБ и учения Ленина. Поэтому вы об этом не беспокоитесь. Вам там не холодно, не голодно сидеть в царском дворце на троне». Не было веры в царя, но нет веры в советскую власть и в партию. А есть власть в СССР анархическая или монархическая, то есть фашистская. 20 января 1931 года к сему я Д. Головин.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Подростки. Программу в нашей Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 4 июня
1998 года. На волнах «Радио Свобода» передача «Подростки». Ведет передачу Марина Ефимова.
Don't tell that. It's difficult, yeah. You're not exactly mature enough to understand everything.
Это действительно сложное время. Это период, когда ты еще не созрел, чтобы все понять. Поэтому многое расстраивает, раздражает. Когда ты пытаешься смотреть на мир глазами взрослых, все вызывает сомнения.
You're just understanding the world
through the eyes of an adult.
Ну, а что представляется особенно трудным в 14 лет?
I guess the idea of friendship.
Я думаю, дружба. Многие до сих пор не понимают, что это значит. Сложно разобраться в этом возрасте, кто тебе друг. Подростки бывают вредными, говорят и делают друг другу всякие гадости. Вроде уже взрослый человек, а ведет себя как маленький.
The way that people are childish and yet adult.
Ты сам, Пол, рассуждаешь как вполне взрослый человек. А у тебя есть girlfriend?
As a teenager, everything is about image.
Подружки важны в этом возрасте в основном для имиджа. Два моих близких друга, он и она, встречаются. Мне тоже хотелось бы кого-то иметь. Иногда я чувствую себя одиноким. Но это не беда, все впереди. Пол, а что в этом возрасте считается развлечением? Для тебя, например? Я не скрываю, для меня чтение – это фан. Я учусь в такой школе, где многие читают для развлечения, но никто в этом не признается, потому что это не кул, не модно. Еще я люблю болтать по телефону с друзьями, люблю заниматься с компьютером. А вообще трудно обобщать. Одни спортом увлекаются, другие видеоиграми, а для иных главное развлечение – делать все, что нельзя.
14-летний Пол Рейфман, с которым беседовала наш корреспондент Рая Вайль, принадлежит к поколению Y. Американские демографы, давшие это кодовое название современным тинейджерам, то есть подросткам в возрасте от 13 до 19 лет, уже подсчитали, что к началу нового века в Америке их будет 30 миллионов, больше 10% населения. И это будут не совсем обычные подростки. Послушайте наблюдение Брэда Стоуна, автора статьи в последнем номере журнала Newsweek.
О, лето! Эти ленивые полудни, теплый ветер, сладкие голоса птиц и доносящиеся издали звуки детских игр на компьютере. В Америке 10 миллионов подростков выходят на интернет, и это число в ближайшие годы утроится. Однако вот что любопытно. Да, после школы дети не играют вместе, а бегут домой к компьютеру. Но для чего? Для того, чтобы общаться со своими же школьными приятелями по электронной почте. Зачем же по почте? Все отвечают примерно одно и то же. Мне легче разговаривать с человеком, если я его не вижу. 12-летняя Лиз из Вестчестера, штат Нью-Йорк, пользуется для конфиденциальных разговоров с ближайшими друзьями специальной страницей в интернете, на которую можно попасть только по приглашению. Но у нее еще есть так называемый «бадди-лист» — список приятелей, в котором числится 100 имен. Как многие ее сверстники, Лиз проводит у компьютера от 1 до 5 часов в день. «Конечно, мама могла бы контролировать мою компьютерную переписку», — говорит Лиз, «но она совершенно ничего не понимает в компьютерах».
Возможно, впервые в истории человечества появилась техника, причем сложная техника, которой в массе своей дети овладели быстрее, чем взрослые. И это может принципиально изменить отношения между детьми и взрослыми. Такая перемена особенно заметна на экстремальных примерах подростков, попавших в новые условия свободы и технической революции внезапно. Рассказывает эмигрантка из России, мать сейчас уже 18-летней дочери. С ней беседует и немножко помогает с русским языком Ян Рунов.
Мы привезли сюда ребенка нормального, не испорченного, относительно грамотного в 12-летнем возрасте. Новая школьная система, не требующая таких обязательств, как в русской школе, нетребовательность учителей, постоянное объяснение о том, что родители могут тебя абьюзать, что вы должны об этом информировать. То есть новый стиль жизни, как правило, воспринимается подростками как чрезмерная свобода, что, естественно, бумерангом возвращается на ситуацию в семье. Русским родителям не хватает информации, и самое главное, очень мало желания ее получить. Когда я открыла дверь в очередной вечер к своей дочери, она мне сказала: «Мам, ну мы же в Америке, если ты не знаешь, то я тебе скажу, причем в очень деликатной форме, стучи, пожалуйста, ко мне в следующий раз». Я сделала сумасшедшие глаза и сказала: «Я, мама, должна стучать». Она мне сказала: «Ну, мам, ну если я не могу тебе сейчас этого объяснить, я занята. Попытайся у кого-то узнать, почему в Америке это принято». Я не стала рваться в эту дверь. Я получила советы у людей, которые прошли через этот этап, который послужил некоторым разрывом с детьми, вот как раз из-за этого мелкого штриха, и, вне всякого сомнения, я начала стучать. Через неделю я у нее спросила, а почему ты не можешь мне ответить, чем ты занят? Она говорит, мама, потому что это была моя реакция на твою реакцию, когда я попросила тебя постучать в мою дверь. А теперь она говорит, я тебе расскажу, это компьютер, он работает так. Я еще тогда не знала об этих компьютерных неприятностях, о которых я знаю сейчас.
Понятно, что стремительное владение новой техникой иногда вызывает во взрослых не уважение, а страх перед подростками. В нью-йоркском метро, например, когда группа тинейджеров начинает орать и возиться, никто не делает им замечания, поскольку неизвестно, не вынет ли один из них из кармана другую техническую игрушку – автоматический пистолет. Впрочем, не будем забывать, что такие экстремальные случаи чрезвычайно редки, как бы пресса их не раздувала. О типичных же особенностях и проблемах взросления в Америке говорит социолог из Колумбийского университета Рональд Фелдман.
Отрочество в Америке – это период особенно быстрых и кардинальных перемен. Кроме того, с каждым годом перемены убыстряются. Телевизионное обучение, компьютерное обучение. Я уж не говорю о переменах, которые произошли после введения так называемого сексуального обучения. Исследования показали, что даже биологические перемены происходят в нынешних подростках быстрее, чем несколько десятилетий назад. Это является следствием информационного потопа. Словом, это напряженный период жизни. Однако большинство американских детей проходят через него вполне благополучно.
На волнах радио «Свобода» передача «Подростки». Ведет передачу Марина Ефимова. Доктор Фельдман, какую особенность взросления подростков в Соединенных Штатах вы бы назвали самой американской?
Американский настрой на успех, культ успеха, если хотите. Причем как профессиональный успех, так и финансовый. И каждый день представляет им огромное количество информации. С одной стороны, об изобретениях, усовершенствованиях, технических и научных открытиях, меняющих лицо мира. А с другой стороны, о роскошной жизни тех, кто сосредоточился на успехе финансовом. Яхты, виллы, политическое влияние, общение со звездами экрана и прочее. Эти соблазны воспламеняют во многих подростках неосуществимые желания. И те подростки, которые не могут соответствовать общепринятым критериям успешности, чувствуют разочарование, доходящее иногда до отчаяния.
Лузер, неудачник – самое оскорбительное слово для американского подростка, пишет известный журналист Макград в статье «13-летние». Они еще не знают, что мир полон неудачников, ставших победителями, и победителей, ставших неудачниками, и что путь в обе стороны никогда не закрыт. Макград приводит примеры детей, начинающих путь наверх с 12-13 лет.
Адам Уайл из Лос-Анджелеса готовит себя в актеры. Его день начинается в 6 часов утра с урока фехтования и бассейна до школы. А после занятий Адам переходит от урока танцев к уроку по постановке голоса, едет на пробы и заканчивает день участием в любительском спектакле. 13-летний Чанс Уолл, сын фермера из Колорадо, участвует в родео уже второй год, и второй год получает призы. «На мои призы, — говорит Чанс, — отец уже купил мне 3 лошадей для тренировки». Ричи Стаковский из Калифорнии принес сконструированную им игрушку управляющему знаменитого магазина игрушек Toys R Us и вскоре получил заказ на $50,000. «Мама инвестирует эти деньги на мое имя, и я уже рассчитал, что к 35 годам стану миллионером».
«Вам кажется, что вы очень заняты?» – обращается к читателям автор статьи Макград. «Оглянитесь на 13-летних суперподростков». Соответственно, можете себе представить, как некоторые родители попрекают детей, которые не торопятся с достижениями. Особенно родители из так называемого среднего класса. Ведь они чаще всего отдают детей в частные школы. А в Нью-Йорке, например, сейчас ежегодная плата за такую школу достигла $10,000. Вот что говорит 14-летний Блейк Сленджер.
Главная проблема в этом возрасте, говорит он, давление со стороны школы и учителей. У нас очень сильная школа, и надо много заниматься, чтобы не отстать. Слава богу, родители на меня совсем не давят. Наоборот, действуют успокаивающе. Дескать, делай все, что можешь, но не сходи с ума.
Блейку везет. Ему, кажется, не грозит то, чем страдают сейчас в Америке 3 миллиона подростков. Детская клиническая депрессия. Нередки и самоубийства среди подростков, говорит детский психиатр доктор Дэвид Фастлер.
Многие годы людям даже не приходило в голову, что у детей может быть депрессия. Когда я учился, на это почти не обращали внимания. Только с годами, по рассказам моих взрослых пациентов, я понял, что состояние депрессии началось у них в детстве, в 7, 10, 12 лет. Теперь известно, что хотя биологические факторы влияют на состояние детей, подверженных депрессии, все равно главную роль играют те обстоятельства и то эмоциональное состояние, в котором живет ребенок.
Суммируя сложность психологической ситуации нынешнего американского подростка, педагог Эллен Гудман писал в конце 80-х.
Взрослый мир американцев строится на двух основаниях, которые по очереди сменяют друг друга в течение нашей жизни. На дружеских связях и на конкуренции. Двойственный месседж общественной и экономической жизни Америки таков. С одной стороны, шагай в ногу, сосуществуй, будь скромен, не кичись, поддерживай старые связи, береги дружбу. С другой стороны, не уступай, обгоняй, рвись вперед. Мы хотим, чтобы наш ребенок был как все и в то же время был впереди всех. И мы редко замечаем противоречия между двумя этими требованиями.
На волнах радио «Свобода» передача «Подростки». Ведет передачу Марина Ефимова. Еще одним типично американским обстоятельством взросления являются материальные соблазны. Не то, что в других странах их не было, но в Америке существует традиция потакать детям в приобретении этих соблазнов, говорит профессор Бостонского университета Кевин Райан.
Часто репутацию американским подросткам создают средства массовой информации, в особенности телевидение, все эти MTV, телесериалы и прочее. На самом деле, наш средний подросток не слишком, я думаю, отличается от европейского. Хотя разница, конечно, есть. Подавляющее большинство подростков работает после школы по 25-30 часов в неделю. То время, которое они должны были бы проводить с родителями, за книгой, в играх, в театрах, ездить на экскурсии, бродить по городу со своими сверстниками, они тратят на то, чтобы заработать себе на удовольствие, в основном музыкальные системы, дорогую одежду и автомобили.
Тинейджеры в Америке тратят на покупки 122 миллиарда долларов в год. В супермаркетах, например, они покупают 10% всех продуктов и товаров. Активность тинейджеров на нелегальном и полулегальном рынке трудно оценить, хотя известно, что подростки составляют немалый процент покупателей оружия и наркотиков. Но это уже преступный мир. Более невинные вещи, порнографические журналы, выпивку, купить совсем легко. Так что соблазны искушают даже самых стойких подростков, например, 14-летнюю Инессу Данилову.
It is hard being a teenager.
Конечно, быть подростком трудно. Взять, к примеру, меня. Я должна о каждом своем шаге сообщать родителям, каждую минуту звонить им, где я нахожусь, что я делаю, когда я буду дома. Их опасения можно отчасти понять. Большинство моих приятелей курят, некоторые принимают наркотики. Они и мне предлагают закурить, а я должна отказываться, не поддаться соблазну. Это тяжело бывает.
Именно новобранцам армии тинейджеров дает свои советы ветеран, 17-летний Нед Визини. Его заметка опубликована в одном из нью-йоркских журналов, и Нед любезно согласился прочесть ее нам в сокращенном виде.
Не стоит преувеличивать опасности и значительность этого возраста. Я помню, придешь домой, по телевизору передача Опры Уинфри «Американское юношество в кризисе». Родители трясутся. За обедом подбрасывают тебе брошюрки по борьбе с наркоманией. В школе, в церкви все тебе твердят: берегись, в эти годы формируется твоя личность, решается твоя жизнь. Уж так ли? Раю Кроку было 40, и он был продавцом электрических миксеров, когда он открыл маленькую компанию под названием «Макдональдс». Вот когда решилась его жизнь. Значит так, ребят, тинейджерство – это почти как детство, только с несколькими неприятными добавочными проблемами. Наркотики, например. Рано или поздно кто-нибудь предложит их вам на вечеринке. И вам вроде нечего сказать, кроме как «О, конечно». Лучший выход – рассказать дурацкую историю о том, как вы однажды их попробовали и что с вами было. Если история вызовет смех, вы легко вывернетесь из неприятной ситуации. То же самое с выпивкой. Делайте вид, что у вас в стакане алкоголь, да и все тут. Никто ничего не заметит. Главная проблема – секс. В решении этой проблемы ни в коем случае не руководствуйтесь телевидением. Судя по их сериалам и фильмам, получается, что чуть ли не у каждого 11-летнего мальчика есть постоянная girlfriend, а в 15 каждый сподобится полноценной любви. Это далеко от реальности, поверьте мне. Друзья тоже ненадежны. С 12 лет начинается безудержное хвастовство. Все сказанное ими делите пополам. Несколько подсказок. Мальчикам. Чтобы нравиться девочкам, запишитесь в рок-группу или в спортивную команду, или куда-нибудь. Девочкам нравятся мальчики с мужскими увлечениями. Никогда не преуменьшайте женского отвращения к перхоти и грязным ногтям. Когда обнаружили, что понравились какой-то девочке, имейте в виду, что ее увлечение вами протянется максимум 2 недели, поэтому действуйте быстро. Девочкам. Всякие журналы с красотками абсолютно бесполезны. Подражая им, вы становитесь не хорошенькими, а вульгарными. И обоим. Вкус поцелуя поначалу кажется странным, но вы привыкнете. И запомните, какими бы нескладными вы ни были, ваше время придет. Вы получите свой первый поцелуй, прогулки в парке, томительные разговоры по телефону, и кто-нибудь в вас будет насмерть влюблен. Но родителям это знать не обязательно. И они от своих родителей скрывали. Все обманывают. По мелочам не страшно.
Когда мы начинали жизнь в Америке, в штате Мичиган, нашими соседями была американская семья – мама, папа и сын, 8-летний Питер. Родители часто приводили Питера поиграть с нашей дочкой. У нас в гостиной на диване перед телевизором всегда восседала моя 90-летняя бабушка, обложенная книгами, газетами и баночками с карамелью. Она не говорила ни слова по-английски, Питер, естественно, ни слова по-русски. Но я часто видела, как мальчик молча присаживался рядом с бабушкой и прижимался к ее плечу. А бабушка поглаживала его по волосам и бормотала какие-то там бабушкинские слова. «Вот какой хороший мальчик, беленькая головка, голубые глазки». И так они подолгу иногда сидели. Питеровы же бабушки и дедушки жили кто в Калифорнии, а кто вообще в Австралии. Дети в Америке растут без бабушек и дедушек. Безболезненно ли их отсутствие для подростков? Доктор Фельдман.
Я думаю, что бабушки и дедушки играют огромную роль в жизни детей. Без них дети лишаются чувства преемственности, даже традиции в определенном смысле. Они остаются без фольклора, без семейных и местных преданий. Но главное, старики всегда являлись неким буфером между детьми и взрослым миром. И без них дети лишаются того рода общения, которое абсолютно невозместимо. Причины того, что дети растут без бабушек и дедушек, кроются в невероятной подвижности американской жизни. Люди переезжают вслед за работой. И хотя такая подвижность улучшает их благосостояние, она бесспорно ослабляет, если не рвет семейные узы. И это настолько важная проблема, что сейчас во многих районах, в местных клубах, созданы программы встреч или каких-то совместных мероприятий, в которых участвуют пожилые люди и дети. Но, честно говоря, я не знаю, удастся ли нам решить эту проблему.
Я помню, у Рэя Брэдбери есть трогательный рассказ «I sing the body electric» о том, как осиротевшие дети заказали себе электронную бабушку и как нежно они ее полюбили. В любой стране у родителей остается грустное воспоминание о том времени, когда их дети были тинейджерами. Как бы благополучно оно ни проходило. Это время разрыва. Разрыва казалось нерасторжимой связи с ребенком. И однако вот что пишет американский психолог Ава Сиглер.
Когда подросток отделяется и уходит из-под вашей власти, не только в вашем, но и в его сердце остается эмоциональный вакуум, который на время делает его печальным, сердитым, опустошенным. Но этот вакуум необходим, чтобы заполнить его любовью к своей будущей избраннице или избраннику и отношениями со сверстниками. Эти отношения создадут ему его собственный мир, который сделает его самостоятельным, автономным, взрослым человеком. Без этого вакуума любовь к вам останется главной любовью его жизни, и такой подросток никогда по-настоящему не станет взрослым.
Подводя итог обсуждению проблем подростков в журнале New York Times Magazine, журналист Чарльз Маград пишет:
«Отрочество в Америке продолжается с 10-11 лет до 20, а то и 21 года. В отличие от древних культур или архаических обществ, вроде австралийских аборигенов и африканских масаи, где отрочество продолжается несколько месяцев, мы затягиваем его на годы. Мы воспеваем его, оплакиваем, осмеиваем. Мы изучаем парадоксы и конфликты отрочества. Словом, мы сделали из него культурное явление».
Что ж, заглянем в мир будущих подростков, которые, по мнению Александра Генниса и философа Фукуямы, приблизится к миру австралийских аборигенов и африканских масаи.
Сегодня проблему отцов и детей надо обсуждать не в привычных тургеневских терминах, а в контексте тех перемен, которые готовит нам 21 век. Главная странность этого уже недалекого будущего – сомнение в том, что оно будущее. Отсюда и знаменитая концепция Фукуямы о конце истории. Идея цикличности истории. Все эти концепции связаны с глобальным кризисом индустриальной цивилизации. Жизнь не делается лучше от того, что в мире становится больше компьютеров, танков или инженеров. Сегодня идти вперед можно только пятясь. Свернувшаяся в клубок история не столько меняет, сколько отменяет проблему отцов и детей. Ведь всякий конфликт поколений – побочное следствие борьбы за прогресс, борьбы за будущее. В мире без будущего торжествует преемственность. Не зря все традиционные культуры не знают конфликта отцов и детей. Каждое поколение получает наследство ответы на экзистенциальные вопросы. Если в центре нашей модели цивилизации был спор, поединок, единоборство, то в основе традиционной культуры ритуал, помогающий спастись от хаоса, смирить случай, вписаться в череду перемен. Меняясь вместе со временем, мы перестаем ощущать его движение. Так мы попадаем в то вечное настоящее, которое повторяется, не повторяясь. Закат всегда означает одно и то же, но не бывает двух одинаковых закатов. Если погоня за будущим привела к борьбе поколений, то возвращение к настоящему может, наконец, завершить войну отцов и детей, которую мы считали вечной. Don't you give me no dirty looks. Your father, if he knows what cooks. Just tell your hoodlum friend outside.
You ain't got time to take a ride. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Подростки». В программе участвовали Александр Генис, Ян Рунов и Рая Валь. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Генис.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг, ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески.
Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
– Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».